сепаратрисы, то есть линии, разделяющие различные режимы поведения, могут демонстрировать невероятно сложное поведение. Поговорим о том, в чем может состоять эта невероятная сложность. Вот это уже более интересная конкретика. Значит, дело в том, что, говоря о людях, которые внесли существенный вклад в эту науку, следует упомянуть нашего великого соотечественника Александра Михайловича Липунова. Он жил в конце 19-го, начале 20 века, его не стало в 1918 году, трагически покончил с собой из-за смерти жены. Его учителем был, Пафнутий Львович Чебышев, известнейший русский математик, механик, которому принадлежат сильные результаты в области механики, в области теории вероятности и так далее. Сильная школа, сильные учителя, сильные ученики. Кстати, они были современниками, практически современниками Пуанкаре и еще одного крупнейшего французского математика Анри Лебега, который, честно говоря, занимался не столько динамической теорией, сколько, пожалуй, другими вещами, теорией функций, и ввел новое понятие интеграла. Поэтому сейчас мы об этом говорить не будем. Значит, продолжим нашу тему. Липунов выстроил так называемую теорию устойчивости, которая как раз и показывает, как именно должны вести себя идеализированные тела в идеализированных системах. Например, если рассматривать так называемые гармонические колебания, то есть колебания без трения, то мы получаем, как хорошо известно, бесконечную волну синуса, которая тянется во времени от минус до плюс бесконечности, не теряя своей амплитуды, ибо трения нет. Липунов ввел понятие, по крайней мере, и он тоже, хотя, наверное, это сделал еще и Пуанкаре, понятие так называемого фазового пространства, где эта бесконечная синусоида сворачивается в один компактный эллипс или даже круг. Ну, в общем случае, это будет эллипс. Такие рисунки исследовать значительно удобнее. Таким образом, если в одном случае у нас получился эллипс, а в другом случае что-то еще, то между этими двумя режимами должна быть некая линия, линия сепаратриса, которая будет разделять эти режимы и обеспечивать более или менее плавный, а может быть и не плавный переход от одного режима к другому. Итак, что же будет, если, учтя вышесказанные режимы, сепаратрису, все что попытаться с упорством трактора ответить на вопрос, а что будет? Значит, если мы будем рассматривать движение крупных тел на невообразимых космологических промежутках времени. Кстати, заметим, что подобные же вопросы возникают еще вот в каких случаях. Например, при исследованиях в области элементарных частиц, частицы разгоняются, прежде чем попасть в главный ускоритель. Они разгоняются в так называемых бустерах, и там их количество их оборотов тоже достигает нескольких миллиардов. Они, конечно, крутятся с бешеной скоростью, но количество оборотов громадно. Значит, за это время может возникнуть неустойчивость, и пучок легких частиц может распасться или прилипнуть к стенке, уничтожиться там или что-то еще. Значит, над этим надо думать. Как сделать так, чтобы этот пучок действительно существовал в то время, которое нужно для эксперимента. Следующая ситуация, где возникают такие же задачи, это ситуация об орбитальной устойчивости космического корабля. Чтобы ему там вертеться, да сколько там надо, так сказать, и все будет нормально. Оказывается, дело в том, что на космический корабль могут действовать возмущения. Итак, во всех трех случаях мы приходим к ситуации, когда на движущееся тело действует возмущение. Частицы ускорителя, планеты около звезды, космический аппарат около планеты. Вот эти вот нерегулярные возмущения как раз и могут давать ту самую немыслимую, невероятную сложность, которая и является сейчас предметом пристальнейшего внимания, так сказать, и обсуждения всех тех, кто так или иначе имеет отношение к нелинейной динамике. Итак, возмущение периодических движений. Возмущение периодических движений. Значит, будем считать, что наше движение периодическое или квазипериодическое, то есть оно почти сохраняет свои параметры на длительных промежутках времени. И вот в какой-то момент начинают происходить возмущения, состоящие, например, во влиянии гравитационных полей планет друг на друга, во влиянии атмосферы на космический корабль или во влиянии вариации магнитного поля на движение частиц в ускорителе. Что будет? Что будет? Значит, если мы хотим понять, что ходит, то нужно создать некий эксперимент, по проведению которого мы могли бы понять реально, что будет. Что это за эксперимент? Можно ли проэкспериментировать с элементарными частицами? Да, только это очень дорого стоит. Можно ли проэкспериментировать с космическим кораблем? В принципе, да, но это тоже стоит очень недешево. Можно ли проэкспериментировать с планетами? Нет. Как говорится, значит, это выходит за рамки наших технических возможностей. Поэтому на сцену выступает компьютерное моделирование. Нет смысла рассказывать, что это такое. Надеюсь, это и так известно. Значит, это что-то среднее между математикой и физикой. Экспериментальная математика, если угодно. Значит, которая заменяет ограниченный физический эксперимент, главным образом потому, что, в принципе, математические модели не имеют ограничений ни во времени, ни в пространстве. В принципе, хотя бы. Но в обмен на это, конечно, вместо реальных физических, так сказать, тел, мы получаем сухие числа, которые надо еще обрабатывать и с которыми надо разбираться. Но если другого пути нет, то значит надо идти этим. Надо написать модель как систему уравнений, алгебраических, дифференциальных или каких-либо еще интегральных, которые будут описывать это все дело. Ну, понятно, что за последние 50 лет в этом направлении сделано весьма немало. И когда были поняты основные моменты, которые приводят к возмущениям, когда было понято, как эти возмущения могут реализоваться, собственно говоря, и возник ответ на вопрос, а почему нужно рассчитывать движение планет на миллиард лет вперед? Что может произойти? Вот теперь ясно, что произойдет. Напоминаю, что мы рассматриваем движение как сумму осредненного значения некоторой величины скорости, например, и флуктуации. Так вот, вследствие возмущений, которые налагаются на периодическое движение, флуктуации могут стать заметными, большими, очень большими и даже бесконечно большими. В двух последних случаях, даже в трех, большие, очень и бесконечно большие, флуктуации задавят собой, так сказать, те средние значения, которые по определению считаются больше, чем флуктуации. Здесь получается все наоборот. Возмущение оказывается больше средних движений. Если это так, то сам процесс движения, простите, оказывается абсолютно непредсказуемым. Значит, сам процесс движения оказывается абсолютно непредсказуемым. А сепаратриса, которая будет отделять режим регулярного движения, где флуктуации малы, от режима возмущенного, даже хаотического движения, где флуктуации громадные, будет представлять собой все более и более сложное образование в пределе бесконечно сложную кривую. Я сейчас попробую объяснить, что это такое. Представьте себе кривую, которая является исключительно изогнутой, сложенной бесконечное количество раз. Как гармошка, если взять ленту и начать ее сминать, и сминать, и сминать, и сминать, мы получим, так сказать, все более и более плотное образование, где будет все больше и больше складок. Понятно, что эти складки будут все острее. С точки зрения математики, такая функция является, представьте себе, непрерывной. Но ни один физик такую функцию непрерывно не сочтет. Я математик. Поэтому я следую своим традициям. Она действительно непрерывна. Но согласитесь, что если функция состоит из бесконечного количества иголок, острий, да, то к этому острию невозможно приложить линейку. Иначе говоря, в точке этого острия невозможно построить производную. Но если таких острий бесконечное количество, значит, наша функция испытывает бесконечное количество раз факт потери собственной производной. Так сказать, и тем не менее, поскольку в бесконечно малом интервале бесконечно большое количество точек, тем не менее, в этом случае мы все равно получаем, что есть точки, где эта производная будет существовать. Короче говоря, ситуация получается как минимум очень непростой. Значит, если отойти от минимума немножко дальше, она получается невероятно сложной. И для того, чтобы попытаться представить себе хотя бы, как ведет себя эта невероятно извилистая кривая, Пуанкаре придумал так называемую плоскость сечения, которая носит его имя, плоскость сечения Пуанкаре. Это очень просто. Если у нас есть круг, и мы рассечем окружность, и мы рассечем ее по ее диаметру, да, то на плоскости мы получим две точки, которые будут тем, что осталось от этой окружности. Вот, но если у вас, скажем, пружина, и вы рассекли ее плоскостью Пуанкаре, то у вас получится ряд точек, которые будут соответствовать тем координатам, которые имеют витки пружины, когда их рассекли плоскостью. Вот, значит, с этим понятно. Но вот если взять вот эту вот невероятно изогнутую сепаратрису и рассечь ее плоскостью Пуанкаре, то мы получим с вами невероятно громадное, в принципе, в пределе бесконечное количество точек, которые будут роиться на плоскости Пуанкаре. Более того, эти точки будут блуждать, не пересекаясь, ибо траектории не пересекаются, значит, блуждать эргодически, то есть проходя за бесконечный промежуток времени все возможные координаты каждой из этих линий, каждой из этих кривых. Значит, этот муравейник будет вести себя. Причем самое интересное, что вести себя абсолютно по вероятностным, то есть непредсказуемым принципам. Хотя каждая из этих линий является результатом абсолютно детерминированных исходных уравнений.
Но их много, и они накладываются.
Вот. Значит, детерминированные исходные уравнения порождают непредсказуемость. Вы знаете, для математики это невообразимо. Это ситуация, которая напоминает бедного учителя, который не смог найти на карте Берингов пролив. И сошел с ума. Жаль. Значит, постараемся этого не сделать. Значит, на самом деле просто нужно помнить о том, о чем говорил нам великий логик Курт Гёдель, человек, который, значит, австриец, который эмигрировал в Штаты в 30-е годы из Германии, из Австрии, значит, и умер в Штатах где-то около 70-го года. Он оставил нам свои две своих великих теоремы, суть которых в том, что в любой сложной системе возникают элементы, которые в рамках данной системы не объяснены. То есть, иначе говоря, система начинает вести себя. Это очень интересный момент. Я считаю, что это не из области физики, скорее это из области кибернетики. Скорее это из области кибернетики, то есть математические объекты начинают вести себя. Так вот, в этих кратких двух словах «вести себя», собственное поведение системы, пожалуй, и сосредоточено на то, что является отчаянно притягательным моментом, аттрактором, так сказать, глобальным аттрактором для всех тех, кто занимается этими вопросами. Вот таков кратко изложенный...
Извините, я не понял. Некая замкнутая система, на которую ничто извне не влияет, она тоже внутри себя,
да,
значит, поведение обнаруживает.
Да, она обнаруживает поведение. Значит, правильно. Если мы возьмем абсолютный изолят, то в нем, скорее всего, ничего не произойдет. Значит, если возмущение носит внешний характер, то тем самым мы уже выходим из области изолированной системы и попадаем как минимум в систему замкнутую. Но проще говорить о системе открытой, которая будет обмениваться и веществом, и энергией. Тем более, что, например, гравитационные поля являются, безусловно, внешними по отношению к любой системе. Об этом писал еще Ландау в своем пятом томе, отвечая на вопрос. А что касается всей Вселенной, это какая система? Замкнутая, изолированная или открытая? Если она изолированная, получается нелепо, потому что она содержит бесконечное количество открытых систем. Солнц, планет, так ведь? Вот. Значит, если она открытая, то тоже получается как-то нелепо. Но с другой стороны, если она открытая, значит, надо указать границу Вселенной и сказать, что через границу что-то проходит. А мы не знаем, где лежит граница. Получается философский вопрос о делении на ноль. Ландау ответил на него таким образом, что открытыми, значит, систему открывает наличие гравитационных полей. Мы останемся на этой точке зрения, потому что ни опровергнуть, ни возразить, ни, так сказать, что-либо, по крайней мере, я этого сделать не в состоянии. Таким образом, даже в простенькой системе, системе с маятником, который, ну скажем, в процессе своего качания, ну представьте себе, что его штанга сделана из мягкой пружины, да? Эта пружина, как легко сообразить, она не будет качаться вся целиком, она будет дрожать, испытывая дополнительное движение. В этом случае говорят о системе с бесконечным количеством степеней свободы. Вот, но, тем не менее, как бы ни были малы эти колебания, они, конечно, малы. Так сказать, дрожание колец друг от друга. Если умножить их на миллиард лет, неизвестно, что будет. Вполне возможно, что есть системы, которые проявляют интересные особенности за значительно более короткие промежутки времени.